обратиться всем вам и может, с предупреждением. Вы знаете, сейчас экономический кризис в стране, пресса нам рассказывает. Некоторые банки, они меняются хозяевами, или, может быть, именем меняется. Просто, как предупреждение, вам волноваться об этом ничего не надо. Как мы слышали, несколько недель уже. Все, что мы имеем, принадлежит Господу. Он нам это дал, оно Господне. Так что, если мы его предали, все, что мы имеем, наше имение Господу, нам ни о чем волноваться. Но я хочу особенно тем сказать, которые не говорят по-английски. Никто не имеет права звонить вам или приходить к вам, или давать вам какие-то бумаги, подписывать. Очень много сейчас распространилось так называемых людей, которые буквально можно назвать их жулики. Они стараются обманывать людям. И очень, например, в пятницу одного человека начали судить, который у стариков украл около 190 миллионов долларов. По 5 тысяч, по 10, по 20, по 30, дома некоторые ему переписывали. Просто это все такое в таком климате экономическом людей пугает. Если вы имеете какие-то вопросы, если вам приходят какие-нибудь конверты с вашего банка, или вы не понимаете, подойдите, я вам объясню. Тут никакого кризиса нету. Но самое главное, если вам звонят, никакой информации личной не выдавайте. Ни номер ваш Social Security, ни адрес, абсолютно ничего. Так как было, все должно быть. Просто, может быть, вы из банка получите конверт, и там будет тот же самый адрес, но будет новое назначение банка или имя. Государство гарантирует ваши сбережения в любой кассе до 100 тысяч. Я думаю, никто из нас не настолько уж богатый, чтобы нам волноваться за такие суммы денег. Так что, опять, это просто для вас такая информация. Если вы что-нибудь слышите, обратитесь лучше к нам, которые по-английски могут вам это объяснить. Хорошо? А сейчас давайте вернемся к нашему изучению Слова Господня. Третья глава послания к римлянам. Мы сегодня прочитаем длинный отрывок, начиная с 9 стиха и до 18 стиха. Послание к римлянам, 3 глава, 9 стих. Мы уже частично это читали, но мы все вместе прочитаем для контекста. Апостол Павел спрашивает: «Итак, что же скажем? Неужели мы имеем какое-нибудь преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Ибо написано: нет праведного, даже ни одного, недоразумевающего, даже никто не ищет Бога. Все совратились с пути, и до одного негодны, нет делающего добро, даже ни одного. Гортани их открытый гроб, языком своим обманывает, яд асписов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, ибо нет страха Божия пред глазами их». Слово Господне, начиная от книги Бытия до Откровения, это одна длинная история, и можно сказать, что это наша история, это история человечества, это история греха, потерянности и суда Божьего, который Бог обещает для нас. И этот текст, который мы сегодня имеем перед нами, мы его уже начали рассматривать несколько воскресенья, но тут столько много есть информации, то, что Господь хочет нам сказать, мы должны к Нему опять еще сегодня вернуться, и может еще и в дальнейшем. Но здесь, в Библии, мы находим очень много есть выражений, очень часто Бог говорит нам за грешность человеческую. Но апостол Павел здесь, в этих стихах, может быть, как нигде в Библии, суммирует обвинение Божие против человека или человечества. Мы на 9 стихе уже останавливались, где Господь через Духа Святого, через апостола Павла пишет нам, что все человечество под грехом. Другими словами, мы под влиянием, под авторитетом греха, который господствует над нами и держит нас как бы своей силой, или как рабов держат силой какой-то, так грех держит нас своей силой. Апостол Павел здесь, помните, в начале этой главе, он говорил иудеям и открывал им, и старается показать им, что они, несмотря на то, что они имеют преимущество быть избранным народом Господним, несмотря на то, что они имеют преимущество закона или слова Господня, транслировать в наше современное время, это то же самое, что мы, как верующие люди, имеем слово Господня. Несмотря на то, что иудеи это все имели, они глазами своими были закрыты или слепые к этим духовным истинам, которые Господь им хотел открыть. И они, апостол Павел здесь открывает нам, они не имели понимания, они не разумевали, что Бог им желает сказать здесь. Все, что Бог нам говорит в Писании, все стихи, все слова в Библии имеют свой определенный контекст, имеют свое определенное знание или значение. Иисус Христос несколько раз, говоря с фарисеями, помните, обличал их и говорил им, вы заблуждаетесь, потому что вы не знаете Писания. Неужели иудеи или неужели фарисеи или книжники или учители народа не знали Слова Господня? Господь не о том говорил. Они слова знали. Они могли цитировать Господу слова Его. Помните, молодой человек пришел к Господу и сказал, что мне делать, когда Господь ему сказал из закона, он сказал, я это знаю, я это все исполнил. Хотя в реальности он не исполнил это все, но он думал это, он исполнил. Но Господь не говорил фарисеям о том, что они не знают слова, наизусть даже. Но они не понимали, не имели значения или контекста тех слов, которые они, может быть, даже своими устами говорили. И Господь им, помните, говорит, горе вам, вы слепые вожди слепых людей. Так что они не осознавали значения Писания, и ради этого они были в заблуждении. Апостол Петр, апостол Иуда, когда писали свои послания, они говорят, что некоторые лжеучителя могут вкрасться в церковь и взять значение или контекст Слова Божия и сковеркать его, чтобы оно совсем другое значение имело. В том является ересь, в том является лжеучителя, что они могут взять, как сатана, когда он искушал Господа, и он его искушал словами, которые мы находим в Писании. И Господь не отвергал факт, что сатана ему предлагал то, что было написано о нем. Сатана сказал, ты сотворитель, ты можешь из камня сделать хлеб. Ты голодный, ты можешь сам себя накормить. Слушайте, Господу не нужен был камень. Господь мог бы просто сказать, и явился бы хлеб. Так что то, что сатана ему говорил, это была правда. Помните, сатана дальше и говорит, ибо написано, и сам сатана цитирует из Писания Господу. Но Господь открывает даже сатане правильный контекст того стиха, который он цитировал для него. И Господь в Евангелии от Иоанна в 10 главе, 35 стих, говорит нам, что в конце концов правильное значение и контекст Библии, Слово Божие, не нарушается. У Господа Он, Бог, имеет свой перспектив. И хотя, может быть, мы как люди не понимаем значение Его, но у Господа оно остается так. Когда мы цитируем Священное Писание, точно так, как Господь, когда Он цитировал его, или как апостол Павел, когда цитировал Писание, везде повторно он говорит, и Господь говорил, и мы должны научиться этому примеру и говорить, ибо так написано. И когда мы говорим, мы должны так цитировать в том правильном контексте, чтобы мы не вырывали значение стихов и не давали ему значение, которое неправильное. Если нет, то горе, о котором Господь говорил, оно будет направлено нам. Так что очень осторожно мы должны цитировать Писание. Но здесь мы видим, суммирует апостол Павел приговор Божий против человечества. Вы все под грехом. Никто не может выйти из-под влияния этого греха. И это как Бог смотрит на нас. И тогда апостол Павел, начиная с 10 стиха и до 18 стиха, тут целый перечень идет, цитирует он из Старого Завета. Он иудеям говорит, это ваше Писание, вы держите его в своих руках. Эти скрижали, которые вы читаете в синагоге каждую субботу, когда вы приходите на богопоклонение, то, что вы привязываете себе и на руках носите, и на косяках дверей своих прибиваете, это так написано. Это ваше Писание. И посмотрите, что Бог говорит вам о вашей грешности, о вашем состоянии, о вашем грехе, о вашем характере. Апостол Павел эту тему, он еще начал в первой главе послания Римлянам. Помните, он 16 стих говорит, «Я не стыжусь благовествования, я не стыжусь Евангелия». Почему? Потому что это Евангелие, это благая весть от Бога, она имеет сверхъестественную силу. Эта сила, 18 псалом, Слово Господне говорит, оно может возрождать душу нашу, давать нам духовную жизнь. Сила Слова Господня, когда она обличает нас в грехе, она может трансформировать нашу жизнь. Это Слово Господня, которое Господь сказал Никодиму, тебе надо родиться свыше. Это только сила Слова Господня может сделать. 10 глава послания Римлянам, вера приходит от слышания Слова Господнего. Так что апостол Павел, он не стыдится этой силы, потому что это трансформирует сила, или это та сила, которая имеет в себе способность изменить нашу грешную жизнь и характер наш. И дальше апостол Павел говорит, я не только не стыжусь этого благовествования, потому что оно с одной стороны спасает, трансформирует и дает нам праведность Божию, а с другой стороны тем людям, которые отвергают ее, в ней 18 стих открывается гнев Божий против всякой нечести или нечистоты, или развращения, или неправды, или неправедности, которые люди имеют, и которые люди подавляют, скрывают, закрывают и не хотят ее принять. Глазами своими не хотят видеть, не хотят слышать. Сердце их настолько обманчиво, что они не видят свою грешность. И тогда, начиная с 19 стиха 1 главы, и вот до этого текста 9, 3 главы, апостол Павел показывает нам разные категории людей. Начиная от тех, которые мы назвали бы совсем необразованные, некультурные, идолопоклонники, язычники, которые поклоняются каким-то многим зверям, или луне, или солнцу, или звездам, или еще идолам каким-то. Или, может быть, как в 3 главе иудеям, которые думали, что они правильно поклоняются Господу. И Господь суммирует в 9 стихе это все и говорит, вы во грехе. И вот об этом апостол Павел здесь теперь. То, что он таким общим, общей картиной нарисовал нам первую, вторую и третью главу, сейчас он уже здесь в этом тексте, что мы сегодня прочитали, в этих стихах, из Старого Завета более детально описывает нам наш характер, который мы прошлое воскресенье говорили, как в пустыне, когда пройдет дождь и начинает все семена, которые там есть, цвести. И цветы могут весною в пустыне даже распускать свой цвет. Так и семена греха в нашей жизни. Вы скажете, мы не такие. Мы так никогда не поступали и не будем поступать. Но каждый из нас в себе имеет этот грешный, этот характер, который может принести этот плод, если Господь силой Духом Святым не возродит нас. Итак, посмотрите, как апостол Павел думает своим умом. Апостол Павел умом своим, можно сказать, он был самый такой, может быть, разумный или человек в христианской церкви или в истории церкви, который мог описать Евангелие Господне. И послание к Римлянам, как я уже много раз говорил, суммирует нам благовествование или Евангелие Иисуса Христа, так как нигде в Библии. Если мы детально поймем то, что здесь в этом послании написано, то мы будем понимать всю Библию в своем правильном контексте. Но можно разложить эти стихи очень легко и очень довольно просто. Апостол Павел имеет здесь три категории в этих стихах, которых он разделяет. Сначала 10, 11, 12 стих, он здесь описывает нам и цитирует нам из Старого Завета. Это 13-й псалом и это 52-й псалом. И если вы запишете эти тексты, дома прочитайте, вы увидите, что 10 по 12 стих апостол Павел цитирует почти буквально Старый Завет. И здесь он описывает общий характер грешный и грешного характера человечества. И здесь мы находим три предложения, которые мы прошлые пару недель смотрели. Нет праведных или нет тех, которые делают правильное в своей жизни. Нет тех, которые разумевают или понимают духовные истины Господа. И третье, нет у тех людей, которые ищут Бога. Это общий характер всех людей. Нет людей праведных, нет людей, которые ищут Бога или понимают Бога. Второе, мы видим 13 и 14 стих, здесь апостол Павел более детально начинает показывать, как наш грешный характер проявляется в нашей жизни. И буквально он говорит за наши уста или язык наш, или характер тех людей, которые язык не обрезанный. Помните, мы говорили за обрезание? В духовном смысле, если Господь не возродил нас... И помните, Господь еще в одном месте говорил, что наши уста проявляют то, что наш ум думает, и то, что в нашем сердце есть, то выходит из уст наших. Так что если сердце наше не обрезано в духовном смысле, в духовном и глаза наши, и уста наши, и ухо наше, то оно будет производить вот эти вот качества, которые мы здесь видим в 13-14 стихе. И если вы записываете это, цитирует он 9 стих 5 псалма и 28 стих 9 псалма. И специфически здесь апостол Павел говорит нам за наш разговор до того и в контраст с тем периодом, после которого мы пришли и познали Господа. Наш разговор, когда мы познали Господа, должен отличаться от того, которого мы имели до того, как мы уверовали, до того, как Господь спас нас и трансформирует наши уста. 12 глава послания Римлянам, когда мы приносим себя Господу в живую жертву, то мы познаем Его воля, которая благая, святая, благоугодная, совершенная. И говорится там дальше, говорит, и не сообразуйтесь с этим миром, но ум ваш, размышление ваше, мы сегодня обратим внимание на наше размышление, да будет оно преображается, или пускай оно день за днем преображается в образы Иисуса Христа. В других местах, в других посланиях апостол Павел говорит за речь нашу, какая она должна быть. Дальше мы видим с 15 до 17 стиха, характер наш грешный, грешность наша, она не только показывает себя в речи нашей, как мы разговариваем, но здесь показывает то, что в актуальности или в реальности мы в своей жизни способны делать, как грешники. И то, что мы видим по новостям, то, что люди делают в своей жизни. И это мы можем сказать, это просто наше поведение или стиль нашей жизни. Как верующие люди, как дети Божии, как адаптированные, или как дети, которых Бог усыновил в духовном смысле, наше поведение, наш разговор, наш характер должен соответствовать нашему духовному небесного Отца. И все это, 18 стих, 4 пункт, который апостол Павел здесь нам говорит, это все результат того, что они пред глазами своими не имеют страх Божий. А страх Божий, притчи Соломона учит нас, является начало мудрости. Что такое мудрость? это познание, это понимание в правильном контексте духовный смысл вот этих всех слов и принципов, которые Господь открывает нам. Они не имеют страха перед Господом. Давид сказал, я буду ходить перед Господом, ничего перед глазами своими не подставлю, что непотребное. Почему? Давид в сердце своем боялся Бога, он имел страх Божий. Не только благоговение, но он физически страх имел перед Богом, зная, что его жизнь в руках Господних, и в любой момент Господь может его уничтожить и послать его в озеро огненное на вечное мучение и отлучение от присутствия Божьего. И это то, что апостол Павел хочет нам в этих стихах, в этом отрывке сказать. Но если мы возьмем каждое предложение, каждое из них, и смотря как вы их считаете, некоторые считают тут 8 предложений есть, некоторые считают тут есть 13 предложений, но каждое предложение здесь является, апостол Павел цитирует из Старого Завета. И мы видели уже, что апостол Павел сказал, что нет праведных людей, которые по уровню Божию могут достигнуть той цели, святости, безгрешности, которую сам Бог поставил. Результат этого, что люди неправедные, является 12 стих, что они совратились с пути Божьего. Результат того, что люди, они не разумевают истины духовные Божии, является, что все люди стали негодны или непотребны или неспособны делать то, что Бог требует от нас в Слове Своем. И третье, тот факт, что никто, 11 стих, не ищет Бога, в результате нашей жизни является, что никто не делает добро. И видите, как апостол Павел, он делает такое общее предложение, и потом более детально начинает объяснять примерами с нашей жизни реальность греха нашего и характера нашего. Против вот этой черноты или грешности человека, которая является темнота, слепота, отсутствие света Божьего, которое есть в нашей жизни. Помните, пророк Исаия сказал, вся наша праведность, как что? Запачканная одежда. Вся наша грязь в контраст с благодатью Божией. Благодать Божия, которая является светом в нашей жизни, в нашем мире. И против этого контраста чистого, прозрачного света Господь показывает нам нашу грешность. Благодать Божия открывается нам через милость и любовь Его в том, что Он послал Своего Сына, который пришел в наш мир и стал той жертвой благоугодной, которую Бог мог принять. Потому что Иисус Христос не имел наш грешный характер. Он один, которое сердце было предано Господу, чистое, безгрешное. И Господь, Он мог Своей жертвой на кресте открыть дорогу нам и путь нам в присутствие Бога. Подумайте, никакой грешный человек, который имеет грех в своей жизни, не имеет доступ к святому, безгрешному Богу. Но этим путем, который Господь открыл для нас, мы можем этим путем правильным, праведным, ровным прийти в присутствие Господне. Вот это отсутствие праведности в жизни нашей, вот это отсутствие святости. Богословы называют это полное развращение человечества. Или другими словами, мы можем, и мы говорим об этом, и называем это оригинальный или первый грех наших предков или праотца нашего Адама. Это дальше апостол Павел будет нам послание римлянам открывать эту истину. Но вот эта тема, грешность, развращенность, негодность человечества, Это тема всего Писания. Только первая глава и вторая Бытие, и последние две главы Откровения не говорят о грехе, когда люди в присутствии Бога. А вся остальная Библия говорит за грешность человечества. Когда Слово Господне говорит, что мы рождаемся в грехе, когда Давид говорит, что мы зачаты были в грехе, еще нерожденный ребенок уже имеет этот грешный характер, который он принимает через рождение от матери своей. Это не говорит о том, что люди, как в общем общество, или люди, как индивидуальные люди, личности, это не говорит, что мы не имеем в себе какую-то благость или какую-то способность, даже в нашем греховном, развращенном характере. Слово Господне не учит нас, что мы не имеем способность что-то доброе или хорошее делать. Наоборот, мы находим, что есть некоторые люди, даже самые потерянные, погибшие люди, в себе имеют способность что-то доброе делать, что-то благое делать. Самый развратный преступник может проявлять какую-нибудь честность даже в тюрьме. Знаете, даже в тюрьме люди, которые сидят, они имеют свой стандарт того, что правильное и неправильное. И иногда эти тюремщики сами в свои руки берут закон и могут наказать кого-то, который среди них. Например, из всех преступлений в тюрьмах в Америке не признается изнасилование детей. И если попадается такой разбойник в тюрьму, он редко когда может отслужить свой срок, потому что его или избивает до смерти, или убивает. Конечно, это показывает нам опять развращенность человека, но даже среди людей есть какой-то стандарт, по которому они могут эвалюировать или могут оценить разные вещи. Но в абсолютном смысле, в совершенном смысле, в контексте Библии, Библия не говорит, что мы не способны что-то сделать, что хорошее, благое. Но обратите внимание, что это с точки зрения человеческой мы делаем какое-то добро. С точки зрения Библии, с точки зрения и перспектива Божьего, то, что мы делаем, то, что благое, то, что хорошее, оно все равно не угодно Господу, когда мы говорим о нашем спасении. Бог на нас может посмотреть и, может быть, одобрить какой-то поступок в физическом нашей жизни. Но когда мы говорим за наше спасение, оно абсолютно никакого веса не имеет, когда мы говорим за наше спасение. Так что, когда мы говорим за развращение или грешность человечества, в сравнении или в контраст с тем, что некоторые люди считают себя, как иудеи, праведными или добрыми в каком-то смысле, это не дает им абсолютно никакого доступа к святости или присутствию Божию. И это не удовлетворяет Господа. Наоборот, написано за Иисуса Христа, что Он стал умилостивлением у Бога за грехи наши. Он стал ходатаем нашим. Почему? Потому что Он кровь свою пролил за нас. Помните, когда Господь принимал крещение, что сказал голос, говорящий с неба? Это Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое... Вот это слово, подумайте о нем. Благо... И воля, благая воля Божия была на Сыне Своем. Другими словами, Иисус Христос был квалифицирован, кандидат, который мог пойти на крест, без сомнения, что Он прожил святую и безгрешную жизнь. И если мы правильно в размышлении поняли первые три главы Римлянам, которые мы уже целый год провели в послании Римлянам. Если мы правильно поняли стих за стихом, главу за главой, то, что Господь нам говорит здесь, то абсолютно нету никакой возможности, чтобы любой из нас или любой человек в обществе пришел к выводу, что наши добрые дела в каком-то смысле может нам перед Господом заработать какой-нибудь кредит или что-нибудь положительное в присутствии Господне. И не дает нам доступ к Господу. А наоборот, оно должно привести нас к покаянию, сознанию, что мы нечистые, негодные, и мы нуждаемся в этой жертве, которую Господь сделал для нас. Никто из нас не живет, так как Бог требует от нас. Во-вторых, апостол Павел говорит, что независимо от какой-то частичной нашей доброте, которую мы имеем. Помните, мы в прошлое воскресенье говорили на тему, что никто не разумевает духовные истины Господни. Второе, что апостол Павел нам здесь говорит, что есть некоторые люди, которые частично, немножко понимают духовные истины. Вы можете встретить как иудеев, так и людей в церкви, которые могут вам, даже сатана, может цитировать вам Священное Писание. Но это не говорит о том, что они сознают в своей жизни и приняли правильный перспектив. Принять это, уверовать в эти факты, это совсем другое дело, чем устно говорить. Дети могут в школу ходить, сейчас сезон, когда все дети начали школы, университеты и так далее. Они могут все факты выучить и отлично сдать все экзамены. Но это не говорит о том, что они воспринимают это знание. Знание человека, человек даже сам себя не понимает, свой характер, грешность свою, как мы можем без света, который Дух Святой дает нам, понять святость Божию. И точно так, как некоторые люди более моральные, более праведные, более добрые, чем другие, точно так некоторые люди больше понимают о Боге и о Слове Его, а некоторые люди меньше. Но никто не понимает достаточно знания сам по себе, без силы Духа Святого, чтобы прийти к познанию Господа. Апостол Павел пишет в послании Ефесянам: «Не будьте неразумны, но познавайте волю Божию». Конечно, там, в том контексте, апостол Павел говорит верующим людям. Неверующие люди – это совсем другая тема. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, апостол Павел говорит, что для верующих людей, который осветил наш разум, Дух Святой, светом своим, мы понимаем вот эти истины духовные, мы разумеваем их. А для неверующих людей разум их невозрожденный, для него Евангелие, для него благовествование, которое апостол Павел не стыдится, является юродством. Это то слово в Новом Завете, которое в Старом Завете Давид потребляет в 13-м псалме, когда он сказал: «Безумец сказал в сердце своем, что нету Бога». Юродство, безумие – это одно и то же. Это человек, который умом своим не имеет способность сделать правильный вывод из тех фактов и из той информации, которую он получил. И в этом смысле, в духовном смысле, не имеет достаточно и вообще не имеет способности понять то, что Господь говорит. 8 глава, 9 стих послания Римлянам: «Кто не имеет Духа Святого, не принадлежит Господу». Так что, если кто-то неверующий не имеет Духа Святого, то для него все Писание непонятно. Он нуждается, чтобы кто-то как-то ему объяснил эти истины. И этот кто-то, и это как-то, это является Дух Святой. Бог, Дух Святой, который через Слово Господне обличает нас и дает нам знание о Священном Писании. Люди, не зная, не понимая грешность нашу, они не понимают грядущий гнев Божий, о котором апостол Павел говорит. Отвергает его, не принимает его. Для них это абсурд. Вы слышите такие вопросы, как любящий Бог может послать свое сотворение в озеро Огненное? Вопрос не является, как любящий Бог может послать своего сотворения в озеро Огненное, а вопрос является, как святой Бог может допустить любого из нас, грешника, в свое святое присутствие. Вот в чем вопрос. Все мы достойны этого гнева Божьего. Люди не понимают суд Божий, осуждение Божие, озеро Огненное. Они не могут это понять, потому что Дух Святой только может это им открыть. И люди не только не понимают Слово Господне, люди также не понимают себя. Человечество не понимает свое назначение жизни. Все вероучения, какое бы вы ни взяли вероучение, даже православное или католическое, учит о назначении человека. Почему человек создан? Почему человек живет на земле? Слово Божие учит нас, человек создан, чтобы познать и прославить своего Сотворителя, который в Библии имеет имя. Его имя Иегова. Я есмь, я тот, который существует. Я всесильный, который может трансформировать вашу жизнь. И вместо того, чтобы принять то, что Слово Господне учит нас, они могут принимать и верить всякий абсурд, который им предлагают профессора и философы. Посмотрите, какой абсурд, что люди не верят, что Бог сотворил нас, но верят, что мы произошли из обезьяны. Что легче поверить? Что мы чудом произошли с обезьяны, или мы чудом сотворены Богом, как Библия описывает нам. Человек не понимает свое сотворение, как он может понять духовные истины о своем грехе, грешности своей. Человек нет. Апостол Павел говорит, даже нет ни одного, который это понимает. Люди вместо того, чтобы искать блаженство в своей жизни. В своей Нагорной проповеди Господь это слово повторяет в каждом стихе. Блаженны те, блаженны те, блаженны те, блаженны те. Вся глава пятая говорит за блаженство. Люди вместо того, чтобы искать блаженство в Господе, в чем они ищут радость в жизни? В материальных вещах, деньгах, ресурсах, домах, машинах, деньгах, богатстве. Люди ищут радость какую-то в алкоголе, в наркомании, в какое-то развращении половое, как мы видим в нашем обществе, развращение идет, так как первая глава тут нам говорила. И Господь, когда не отвергает его и подавляет его истину, Он разрешает им утопать в этом безумии, абсурде этом. И все это искание какое-то блаженство в жизни только приводит людей в депрессию. Но самое страшное является то, что люди, они не заботятся о душе своей. Люди не думают и не готовятся к вечности своей. Люди не думают за смерть, которая является результатом ихнего греха. Люди не думают о том, что они потеряны. Если бы люди думали об этом, если бы люди разумели это, если бы они это понимали, они бы бегом бежали бы к Богу. Они бы у Бога просили бы милости у Господа, каялись бы, падали перед Господом и просили бы, чтобы Бог их спас и взял свое присутствие, вместо того, чтобы гнев Божий изливался на них. И страшно, книга Откровения, когда Господь будет открыто судить мир, выливать гнев свой на человечество, написано там, что люди будут сознавать, что это ради греха ихнего. Люди будут сознавать, что это от Сотворителя своего, и они будут отвергать все-таки этого Бога Сотворителя своего и будут искать скрыться где-то в пещерах и в горах. Люди стараются избежать Бога. И Слово Господне учит нас, апостол Павел здесь говорит, что эти люди, они Бога не ищут. Это абсолютная прокламация, объявление, которое Слово Господне нам говорит и описывает нам Божьего перспектива человечества. Сколько много религий, сколько много вероучений среди протестантов есть, сколько много культов, которые вышли из протестантских церквей. С другой стороны христианства мы видим православную церковь, католическую церковь. И люди спрашивают, неужели эти люди не ищут Бога? Всеми своими церемониями, поклонением, то, что они делают. Нет, Слово Господне абсолютно нас здесь учит, что эти люди, они не ищут Бога, они убегают от Бога. Когда Израиль сделал себе золотого тельца, они старались свести или привести Бога, который существует на небесах, на землю, и сделать его в своей форме, в своем образе. Книга Бытия учит нас, что человека Бог сотворил по образу своему, и человек стал живой душой, и когда Бог вдохнул в него дух своей жизни, и для того, чтобы человек имел общение с Богом, человек является духовное сотворение. А люди хотят сделать Бога в человеческом образе, на своем уровне, чтобы как-то своим умом они могли понять своего Бога. Мы не можем в своем уме совместить нашего великого Бога. Мы только частично можем это понять через силу Духа Святого, который вселяется в нашу жизнь в момент нашего сотворения. Ответ из Священного Писания очень ясный. Люди не ищут Бога. И тут возникает очень серьезный вопрос. И этот вопрос разделил церковь еще с 3-го столетия. И даже еще до этого, в этом стихе, когда апостол Павел написал «Все люди под грехом». Потому что с первых дней церкви, и даже в Старом Завете, и даже в синагогах, и в дни апостола Павла, в дни Иисуса Христа, даже возвращаясь в Старый Завет первых людей, этот вопрос возникает. Ищут люди Бога или не ищут люди Бога? Есть учение, которое учит, противоречит всем этим текстам и говорят, что люди ищут Бога и имеют способность найти Бога. Это учение мы в Библии не находим, и мы в следующий раз поговорим на эту тему. Эта тема называется «Воля человеческая». И мы сравним ее с нашим грешным характером и увидим, что мы не способны избирать то, что Господь от нас хочет, а мы всегда избираем грех. Но эту тему мы продлим в следующий раз, чтобы более детально о ней поговорить. А сейчас мы встанем и помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, что несмотря на нашу грешность, Ты избрал нас, чтобы спасти нас, чтобы мы могли иметь общение с Тобою и вечность провести с Тобою. И нет слов, чтобы выразить Тебе благодарность за это. Мы это принимаем, мы это верим. Дай нам так жить, чтобы реальность этой духовной истины проявлялась в нашей ежедневной жизни. Этот весь день мы предаем в руки Твои. Благослови богослужение наше сейчас, и также днем, вечером, когда мы будем иметь, чтобы это было сделано во славу Твою, ибо мы это все просим во имя Иисуса Христа. И вся церковь совместно сказала. Аминь.